Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Переговоры об ассоциированном членстве в Евросоюзе продлятся еще 2-3 года.
Вице-президент Евросоюза заявила, что Грузия достигла прогресса при выполнении тех рекомендаций, которые дал Евросоюз.
Бернард Кушнер представил взгляд Франции на то, какую политику стоит проводить официальному Тбилиси.
Начните диалог с Россией. Таким стал главный посыл министра иностранных дел Франции во время его визита в Тбилиси.
В Абхазии подготовлен проект реформирования телевидения.
Наверное, эта вещь очень сильно не понравится руководству страны, исполнительной власти.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Тбилиси прибыла верховная представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности. ЕС призывает Россию расследовать убийство Истемировой. В Грузии растет интерес иностранных туристов. Для официального начала переговоров о ассоциации между Грузией и ЕС в Тбилиси прибыла верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон. По ее словам, переговоры с Грузией, а также Арменией и Азербайджаном ассоциация с ЕС продлятся по крайней мере 2 года. Франция всегда будет стоять рядом с Грузией и приложит все усилия для выполнения соглашения Саркози Медведева, которое было подписано в августе 2008 года, заявил глава МИД Грузии Бернар Кушнер на встрече в Европейском доме в Тбилиси. Грузия не должна считать, что Франция покинула ее. Мы никогда не забудем события, которые имели место в Грузии в августе 2008 года. Мы не можем отложить в сторону соглашение, подписанное при содействии президента Франции Николя Саркози о прекращении огня. И мы приложим все усилия, чтобы пункты этого соглашения были выполнены, заявил Кушнер. Глава МИД Франции прибыл в Грузию вчера вечером. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер обвинил Россию в нарушении соглашения о прекращении огня с Грузией и призвал Москву отвести войска на позиции, которые они занимали до военного конфликта 2 года назад. Бернар Кушнер выступил на совместной пресс-конференции в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Евросоюз в годовщину убийства правозащитницы Натальи Истемировой призвал Россию расследовать это преступление и покончить с климатом беззакония и страха, царящим на Северном Кавказе, в частности, в Чечне. В заявлении верховного представителя ЕС по международным делам Кэтрин Эштон отмечается ухудшение положения правозащитников на Северном Кавказе. Президент России Дмитрий Медведев в четверг заявил, что следствию удалось установить убийцу Истемировой, и он объявлен в международный розыск. Российские правозащитники отнеслись к этим заявлениям скептически. Ранее сообщалось, что, согласно главной версии следствия, к преступлению причастен боевик, убитый в ноябре 2009 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Польше удалось расшифровать часть оставшихся ранее непонятными фрагментов записи черных ящиков президентского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском 10 апреля. Из Варшавы передает Алексей Диковицкий.
Если я не приземлюсь, или если мы не приземлимся, то он меня убьет, или они убьют. Журналисты польского новостного канала ТВН-24 сообщили, что по неофициальным данным именно это сказал за несколько десятков секунд до катастрофы капитан экипажа Аркадиуш Протасюк. В стенограмме разговоров пилотов в кабине президентского самолета, пришедшей ранее из Москвы, этот фрагмент значился как непонятный. Министр юстиции Польши Кшиштоф Кветковский отказался прокомментировать расшифрованный фрагмент. Это очень хорошая информация для следствия, которое ведет польская прокуратура. Расшифрованы очередные фрагменты записи черных ящиков. Однако официально я не знаком с их содержанием, поэтому без комментариев. Остается неизвестным, кого имел в виду командир экипажа. До сих пор было не расшифровано около 30% записей. Польские специалисты утверждают, что сократят эту цифру до 10-15%. Алексей Диковицкий из Варшавы.
Парламент Турции ратифицировал межправительственное российско-турецкое соглашение о строительстве первой в стране атомной электростанции, рассказывает Елена Солнцева.
Соглашение о возведении АЭС вблизи средиземноморского портового города Мерсен было подписано в ходе визита в Турцию президента России Дмитрия Медведева в мае этого года. Проект предусматривает сооружение 4 энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый по российскому проекту. Общая стоимость строительства оценивается в 20 миллиардов долларов. Строительство и эксплуатация станции будет проводиться российской стороной. Представитель Минэнерго Турции рассказал. Строительство АЭС обусловлено возросшими потребностями страны в электроэнергии и высокими ценами на природный газ, который Турция импортирует из Ирана и России. Мы гарантируем закупку электроэнергии в течение 15 лет, но контрольный пакет компании-владельца станции останется у России. Тем временем в Турции не утихают митинги протеста активистов экологической организации Greenpeace. Они требуют отказаться от строительства АЭС, которое, по их мнению, будет построено в сейсмически опасной зоне. Елена Солнцева, Стамбул.
Интерес иностранных туристов в Грузии растет. По информации Департамента туризма Грузии, за январь-июнь текущего года зафиксирован рост числа посетителей страны на 36%. Согласно статистическим данным, за 6 месяцев 2010 года Грузию посетило около 800 тысяч визитеров, так как аналогичный показатель за прошлый год составил 574 тысячи человек. Объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, увеличился во втором квартале на 10% к уровню апреля-июня прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики. Замедление темпов связывают с мерами правительства по сдерживанию расширения кредитования компаний и предприятий для предотвращения перегрева национальной экономики. Подмосковные экологи заявляют, что им удалось приостановить вырубку деревьев в Химкинском лесу. Как сообщила глава движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, по прибытии на место вырубки активистов движения, рабочие, не имевшие разрешительных документов, покинули территорию.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня в Грузии впервые с визитом находится представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности, вице-президент ЕС Кэтрин Эштон. Ее визитом стартовали официальные переговоры по соглашению между Грузией и Евросоюзом об ассоциации. Кэтрин Эштон еще раз зафиксировала позицию Евросоюза относительно территориальной целостности Грузии, при этом, говоря о конфликтных регионах, она не упомянула собственную инициативу упразднить пост спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе. Из Тбилиси передает наш корреспондент Нона Суварян.
Первый визит вице-президента Евросоюза Кэтрин Эштон назвали символичным, так как ее пребывание в стране совпало с началом официальных переговоров по соглашению между Грузией и Евросоюзом об ассоциации, на открытии которого в Батуми Эштон присутствовала вместе с президентом Грузии. Вот что заявила еврокомиссар, говоря о том, насколько важно оформление этого соглашения.
Это приносит политическое сотрудничество. У нас оно и так довольно тесное, но оно поможет нам найти пути, как сделать его еще сильнее за счет того, что люди смогут легче жить, работать, учиться и путешествовать через границы. Это также даст возможность совместно говорить о политических вопросах.
Совместный брифинг Кэтрин Эштон и Михаила Саакашвили в Батуми под открытым небом продлился до 20 минут. Он начался в довольно помпезной обстановке. Брифингу предшествовали гимны Евросоюза и Грузии. Саакашвили поприветствовал Кэтрин Эштон и подчеркнул, что для Грузии довольно важен тот факт, что во время визита на Южный Кавказ первой страной она выбрала именно Грузию. По словам Саакашвили, главной целью развития страны является создание первого европейского государства в истории Кавказа. Тут же отметил, что Грузия не идеализирует Европу, у которой есть много проблем, но все равно хочет быть ее частью. В свою очередь, вице-президент Евросоюза заявила, что Грузия достигла прогресса при выполнении тех рекомендаций, которые дал Евросоюз, но при этом отметила, что сделать нужно еще много. Кэтрин Эштон отметила, что у Грузии есть потенциал и будущее. И хотя переговоры об ассоциировании продолжатся 2-3 года, Евросоюз все же верит в успех Грузии.
Мы также остаемся тверды в нашей поддержке территориальной целостности Грузии, и мы продолжаем напоминать России, что она не выполнила соглашение о 6 пунктах и действия по его имплементации. Мы приветствуем выбор Грузии решить конфликты мирным путем и с помощью дипломатических действий. Сейчас мы поощряем Грузию выполнить план действий стратегии по оккупированным территориям. Наша миссия мониторинга является важным фактором для стабильности.
Но говоря об этом, Кэтрин Эштон не упомянула возможного упразднения специального представительства ЕС на Южном Кавказе. А ведь именно еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности является инициатором прекращения мандата Питера Семнамби на Южном Кавказе, а также спецпредставителя ЕС по Молдове Кальмана Мижей. Пока что говорят лишь о том, что их мандат может быть продлен еще на 6 месяцев, хотя долгосрочная перспектива пребывания на этом посту вновь остается под вопросом. Согласно распространенной информации, Эштон решить этот вопрос хотела бесшумно, но после того, как информация просочилась в СМИ, со стороны тех стран, которых касалось прекращения мандата спецпредставителей, это вызвало негативную реакцию, так как они посчитали, что таким образом интерес Евросоюза к конфликтам в этих странах уменьшается. Корреспондент Радио Либерти в Брюсселе Ахта Лабиакас так объясняет важность упразднения поста Питера Семнамби для Грузии.
Первый главный фактор психологический. Пост специального представителя существует с 2003 года, и его упразднение для Грузии и для Южно-Кавказского региона и соседей будет определенным посланием. Во-вторых, когда больше нет специального представителя на Кавказе, обязанности будут разделены между Морелем, сотрудником в отделе внешней службы в Брюсселе и главой делегации ЕС в Тбилиси. Поэтому это будет довольно раздробленной структурой.
Что касается визита Кэтрин Эштон в Грузию, помимо президента страны, она также встретилась с министром иностранных дел Григором Вашадзе. Сегодня же вице-президент Евросоюза отправилась в Азербайджан. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Глава французского министерства иностранных дел Бернард Кушнер сегодня находился в Тбилиси. Многие ждали от него ответа на вопрос, почему Россия все еще не выполняет все пункты мирного соглашения, подписанного во время августовской войны при участии президента Саркози. Кушнер же на это посоветовал Тбилиси набраться терпения и начать переговоры с российским руководством, рассказывает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Начните диалог с Россией. Таким стал главный посыл министра иностранных дел Франции во время его визита в Тбилиси. Об этом Бернард Кушнер больше часа сегодня говорил перед грузинской аудиторией незадолго до официальной встречи с президентом Саакашвили. Министр приводил аналогии из европейской истории, говоря, что Франция несколько десятилетий воевала с Германией и Британией. Но, несмотря на это, в наши дни трудно себе представить, чтобы они начали друг с другом войну. Кушнер привел и более близкую Грузии аналогию с ситуацией на Балканах. Он сказал, что и там были этнические чистки, но, несмотря на это, мусульмане и христиане стараются налаживать отношения. «Россия тоже когда-нибудь изменится», — сказал во время своего выступления Кушнер. «Поэтому Грузия не должна оставаться в стороне. Ей следует взять пример с Польши и Украины, которые решили начать более тесные отношения с Кремлем. Грузия должна начать искать пути для налаживания с Кремлем диалога, прямого или при помощи посредников, пусть Тбилиси сам выбирает», — сказал Кушнер. Вот что он заявил от лица всей Европы.
«Мы все вместе считаем, что надо начать диалог с Россией. Мы считаем, что наши соседи могут быть нашими партнерами. Я понимаю, что это трудно, но это возможно».
Такие слова вызвали вопросы в аудитории. Как нам это сделать? Ведь тогда Россия потребует от нас признать Абхазию и Южную Осетию. Кушнер на это ответил, что пришло время начать искать решение подобных проблем, хотя бы для того, чтобы у Грузии в будущем были гарантии безопасности. Около 2 лет назад, во время августовской войны, именно Франция стала посредником между Москвой и Тбилиси в подготовке и подписании соглашения о неприменении силы. Кушнер сегодня пытался объяснить, что цель этого документа заключалась в том, чтобы как можно скорее остановить российские танки, которые, как он сказал, тогда шли в направлении Тбилиси. Кушнер заявил, что они не забыли, что этот документ Россия не выполнила до конца, и что они продолжают давить на Кремль, в том числе и по вопросу доступа Европейской миссии наблюдателей в Абхазию и Южную Осетию. Но и Тбилиси в этом отношении Кушнер дал свой совет.
2 года, которые прошли, очень маленький срок. Вы, конечно же, не хотите терпеть, и в этом вы правы. Но, как я уже говорил, у нас война с Англией продолжалась 650 лет.
Субтитры сделал DimaTorzok. Кушнер сказал, что они долгое время ждали от Тбилиси предложений в отношении Абхазии и Южной Осетии, и они приветствуют те инициативы, которые прописаны в грузинской стратегии в отношении оккупированных территорий. Кушнер сказал, что надеется, что этот документ сработает, и что он поможет связать гражданское общество в конфликтных регионах с остальной Грузией. Иного пути, по его словам, нет. Как сказал Кушнер, решение этих конфликтов военным путем для них абсолютно неприемлемо. Во время выступления французского министра спросили, собирается ли его правительство в официальных документах использовать слово «оккупация» в отношении Абхазии и Южной Осетии. Кушнер на это ответил.
Так легко произносить это слово «оккупация», говорить, что Россия оккупировала грузинскую территорию. Мы можем много раз повторять, что она оккупирована, оккупирована, оккупирована. Надо искать другие решения, конструировать, придумывать, достигая при этом результатов. Мы должны убедить Россию, чтобы она вывела войска на первоначальные позиции, и надо, чтобы это случилось.
Это был французский глава МИДа. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Сегодня годовщина убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. В этот день Евросоюз призвал Россию расследовать это преступление и покончить с климатом безнаказанности и страха, царящим на Северном Кавказе и, в частности, в Чечне. В свою очередь, президент России Дмитрий Медведев сегодня заявил, что следствию удалось установить убийцу Эстемировой, и он объявлен в международный розыск. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Убийца Натальи Эстемировой вовсе не уничтожен с группой других боевиков в ноябре прошлого года. Такая информация и появлялась в прессе раньше. А установлен и находится в розыске. Об этом сегодня сообщил президент России Дмитрий Медведев в ходе российско-германских консультаций.
Расследование идет полным ходом. По таким делам никогда не бывает быстрых результатов, если не схватили за руку. Определен и точно установлен исполнитель убийства. Киллер. Он объявлен в международный розыск. Сейчас происходят следственные действия, направленные на установление не только исполнителя, который уже в розыске, но и заказчика этого тяжкого преступления.
Это сообщение Дмитрия Медведева обнадежило и одновременно привело в некоторое недоумение коллег Натальи Эстемировой из центра «Мемориал». От адвоката семьи убитой журналистки Романа Карпинского им было известно, что в круг лиц, подозреваемых в совершении этого преступления, входят члены бандформирования Ислама Успахаджиева, в том числе вербовщик боевиков Алхазур Башаев. И Успахаджиев, и Башаев были убиты в ходе спецоперации в ноябре прошлого года. Ранее Кавказский узел со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что в принадлежащем Алхазуру Башаеву схроне, который бойцы спецназа обнаружили после завершения спецоперации, было найдено фото Натальи Эстемировой. Родственников и коллег Натальи Эстемировой встревожило, что одним из возможных исполнителей ее убийства называется уничтоженный боевик. Ведь в таком случае велика вероятность того, что имена реальных заказчиков и исполнителей этого преступления останутся неизвестны. Теперь же Дмитрий Медведев дал им новую надежду. Сегодня в Грозном прошел митинг памяти Натальи Эстемировой. По словам правозащитницы Хеды Затаровой, в целях безопасности его участники решили воздержаться от использования каких бы то ни было лозунгов.
Люди просто приходили, уходили, ничего этого было. Люди приехали из Ингушетии, из Дагестана были местные жители, которым в свое время Наташа очень много помогала, которые за нее болели, которые ее любили искренне. Они приходили, стояли вместе с нами и уходили. Мы повесили плакат фотографии Наташи. Фотография была подписана «Помним». Кроме как боль, говорить вообще никто ничего не мог. Не было никаких лозунгов, никаких там заявлений. И мы решили, что не так, чтобы большой толпой собраться, а чтобы люди приходили и уходили.
О похищении в Грозном правозащитнице Натальи Эстемировой стало известно утром 15 июля 2009 года. Ее тело с огнестрельными ранениями в области головы и груди нашли во второй половине того же дня в 100 метрах от федеральной автодороги «Кавказ» вблизи села Газиюрт Назрановского района Ингушетии. Наталья Эстемирова была одной из ведущих сотрудниц мемориала на Северном Кавказе. Она расследовала преступления, связанные с пытками, казнями, исчезновением людей в Чечне. Правозащитная деятельность Натальи Эстемировой отмечена многими международными наградами. Марьяна Тарачешникова, Москва.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
С Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В Абхазии группа оппозиционеров и независимых журналистов подготовили концепцию реформирования телевидения. Вряд ли она понравится властям самопровозглашенной республики. Контроль над телевидением предлагается передать специальному общественному совету, составленному из представителей разных политических и общественных организаций, и парламенту. Сегодня же председатель телевещания назначается лично Сергеем Багапш. Тему продолжит один из авторов концепции, наш постоянный комментатор из Сухуми Инал Хашиг.
Осталась презентация концепции по реформированию государственного телевидения в общественное телевидение. Этот проект был подготовлен инициативной группой, в которую входили лидеры оппозиции, в частности Рауль Хаджимба, бывший вице-президент страны, и также независимые журналисты, это редактора газет независимых, а также другие ряд журналистов, которые создали вот эту концепцию. Она уже предложена в эти дни, уже сегодня, в президентскую администрацию, в парламент, в общественную палату для обсуждения ее, и, возможно, там появятся другие проекты, но это пока единственный проект, который уже готовый. Есть еще рабочая группа, создана в общественной палате, но там процесс сильно затянулся. Есть еще и правительственная рабочая группа, там вообще в этом плане тоже слишком все затянуто, и даже первых рабочих встреч еще даже и не было, хотя уже 2 месяца функционирует. К чему я все это говорю? Реформы на телевидении, они созрели давно. И абхазское общество, оно об этом уже говорит, по крайней мере, последние 6-7 лет, однако и ВОЗ, и ныне там. Телевидение старое, совковое, кондовое, которое в основном как бы лакирует события, которые происходят в Абхазии, освещает там вот сегодня, если посмотреть абхазские новости абхазского государственного телевидения, в основном там не будет ни слова критики, там показывают, там ремонтируют дороги, красят дома и так далее, там крыши ремонтируют. То есть такое ощущение, как будто бы вот вас окунули в 70-е годы. Естественно, оно никак не соответствует тем вызовам и потребностям, перед которым стоит абхазское общество и абхазское государство. Оно заметно отстает от всех процессов, и реформы нужны, и это заметно не только оппозиции там, или, допустим, независимым журналистам, но даже власти понимают, что вот что-то с телевидением не так, и нужно вот как-то соответствовать общественным настроениям, и поэтому вот создана такая правительственная рабочая группа, которая, в принципе, я так думаю, будет просто амортизировать это движение по реформам, показывать какую-то дельность. В реальности вот то, что мы сегодня представляем, концепцию, там можно многое чего менять, но есть принципы, за которые мы, я в частности один из авторов этого проекта, готов биться до конца. 2 принципа, это при котором мы, преобразуя государственное телевидение в общественный канал, создаем общественный совет, который будет гарантировать самому телевидению свободу слова для журналистов, а также плюрализм мнений. То есть без этих 2 принципов вообще реформы на этом телевидении абсолютно ни к чему не приведут. Это будет опять же то же самое государственное телевидение, которое будет контролировать исполнительная власть. Все остальное, в принципе, можно обсуждать, можно что-то менять и так далее. Но не знаю, насколько все это будет удобно власти. Там, в частности, речь идет о том, чтобы общественный совет, именно общественный совет, члены общественного совета, куда будут делегированы, есть перечень организаций, которые могут делегировать своих членов в этот общественный совет, представителей в общественный совет. Именно члены общественного совета, они будут назначать председателя этого общественного телевидения, и потом его будет утверждать парламент. И, наверное, вот эта вещь очень сильно не понравится, там, допустим, руководству страны, исполнительной власти.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг Сухуми.
Эхо Кавказа.
В Цхинвале продолжают обсуждать визит Хиллари Клинтон в Грузию и ответ Владимира Путина на ее заявление о территориальной целостности Грузии и оккупированных территориях. Путин заявил, что Грузии надо самой налаживать отношения с Южной Осетией, а не обращаться к третьим сторонам. Но готовы ли к этому в самопровозглашенной республике? Слушайте материал нашего корреспондента Алана Парастаева.
Если верить газете «Южная Осетия», что самым важным сегодня в Южной Осетии является то, что кто-то считает Южную Осетию оккупированной, а кто-то считает, что она освобождена. Именно эти слова Владимира Владимировича Путина послужили заголовком в разделе «Главное» в вышедшем сегодня номере республиканской газеты. Заявление Путина было полно намеков и иносказаний. Он так и не назвал тех, кто начал войну августа 2008 года, ограничившись тем, что это была не Россия. Также Путин открыл, что Америка – это Америка. Соответственно, он сказал, что Россия – это Россия, Грузия – это Грузия, и что Осетия – тоже Осетия, и что не стоит ждать манны небесной. От Ветхого Завета Путин метнулся к коммунистическому интернационализму, произнеся, что никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. А вот мнение, которое высказал по поводу заявления Путина один из лидеров форума граждан Южной Осетии Сармат Парастаев.
Естественно, Путин имеет право на свое мнение. К тому же его мнение мне импонирует. Плюс в нем то, что Владимир Путин видит и подтверждает, что Южная Осетия – это независимое государство. Государство должно вести прямые переговоры с соседним государством, с Республикой Грузия. Прямые переговоры. Лично я вижу большую опасность для моей родины, для гостинской стороны, уровней гостинской дипломатии, которая будет вести переговоры. Путин как бы ставит вопрос, что они сами должны, Грузия и Южная Осетия, решить. И в этом чувствуется неуверенность президента России в том, что насколько неправильно и дальновидно поступила сама Россия, признав Республику Южная Осетия. Это как бы отход от своих сильных и принципиальных позиций.
А нет ли в этом подвоха в том плане, что Россия, признав нас на основании агрессии Грузии 08-08 и проигнорировав правовые аспекты, которые были осуществлены еще в начале 90-х, сама поставила себе вот такой правовой тупик?
Да, несомненно. Сейчас вопрос и идет о, ставится о ситуации, когда кто-то напал, кто-то защищался, одна сторона плохая, другая хорошая, есть победитель, есть побежденный, кто был первый, кто был второй. На самом деле ситуация совсем другая. На самом деле здесь идет речь о принципах борьбы югостинского народа, и эти принципы есть на самоопределение, именно правовые принципы.
Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев.
Лихачество на кавказских дорогах, к сожалению, это не исключение из правил, а повседневная реальность. Ежегодно тысячи людей гибнут в авариях, которых вполне можно было бы избежать, если бы водители подчинялись правилам дорожного движения. Но как этого достичь? С этим вопросом наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян обратилась к жителям абхазской столицы. Рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Голоса.
Превышение скоростного режима становится причиной аварий на дорогах, которые носят жизни людей. Как вы считаете, что нужно предпринять, чтобы изменить ситуацию?
Мне кажется, для решения этой проблемы нужно принять комплекс мер, которые, с одной стороны, способствовали обучению навыку вождения, то есть открывать современные автошколы с качественным преподаванием, а с другой стороны, применять административные санкции в отношении тех, кто нарушает правила движения, вплоть до лишения прав на вождение автомобилей.
Нужно, наверное, серьезно закон как-то изменить в ту сторону, чтобы наказание было более суровым за какое-то конкретное нарушение. Либо штрафы поднять. Но штрафы не спасут, потому что те, кто ездит на иномарках, гоняет на высокой скорости меньше, чем 120, у них по-любому будут деньги, чтобы заплатить штраф. Нужно просто как-то подойти серьезно, настолько кардинально, чтобы уже все боялись и все соблюдали правила, не превышали скорость в районе жилом, допустим, где улица проходная, где дети, где школы. Там на трассе за пределами уже на автострадах пусть ездят. Есть у нас дороги хорошие, все. Ну, не знаю, ничего не спасает, не лежачие полицейские. Надо просто закон.
Вообще ситуация на дорогах, конечно, страшная. И прежде всего обидно то, что в основном источниками аварии является молодежь. Весь спектр административных барьеров, наверное, он все-таки не очень эффективен. Полицейские на дорогах, работа, ГАИ – это, конечно, безусловно, необходимо. Важен еще такой момент, как воспитательный момент. Все-таки мы должны больше заниматься разъяснением и буквально индивидуальной работой с теми, кто получает водительские права, с теми, которые сегодня по тем или иным причинам нарушают дорожное движение. Вот они все должны приглашаться, с ними должна вестись большая разъяснительная работа. И должна вестись тотальная идеологическая работа. Вот так, как сейчас вот есть какие-то программы на телевидении. Потому что если так будет продолжаться, то у нас, во всяком случае, в Абхазии мы потеряем элиту нашей молодежи, элиту нашей нации. Административный ресурс должен быть жестче. Не в плане увеличения штрафов за поездку без пристегнутого ремня, а в плане требований к тем, кто нарушает изо дня в день. И тем не менее, ему позволительно ездить по дорогам, ему позволительно ездить без права, ему позволительно то, что другому законопослушному не позволительно. Они, кстати, являются источником аварии, эти вот бесшабашные люди.
Я считаю, что гаишники должны относиться к этому более серьезно, чтобы не отпускали своих родственников, которые попались им по дороге.
Нужно повышать штрафные санкции на дорогах, пожестче наказывать водителей, чтобы они не нарушали.
Но я вообще считаю, что уже бесполезно что-то делать. Но с другой стороны, если бы они поменьше покупали права, а обучались, все бы ездили нормально, не было бы никаких катастроф.
Анаит Кукурян, Абхазия Сухум, Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите. Правозащитники предлагают создать миротворческий центр на границе Грузии, Азербайджана и Армении.
Для урегулирования конфликтов необходимо создать зону свободного общения между простыми людьми.
Озеро Малая Рица может стать туристическим местом.
Для этого нужно всего лишь пробить сюда автомобильную дорогу, что, в общем-то, не очень сложно сделать.
Рубрика «Панорама», как всегда, по четвергам. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Для официального начала переговоров о ассоциации между Грузией и ЕС в Тбилиси прибыла верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон. По ее словам, переговоры с Грузией, а также Арменией и Азербайджаном, ассоциации с ЕС продлятся по крайней мере 2 года. Франция всегда будет стоять рядом с Грузией и приложит все усилия для выполнения соглашения Саркози-Медведева, которое было подписано в августе 2008 года, заявил глава МИД Грузии Бернар Кушнер на встрече в Европейском доме в Тбилиси. Бернар Кушнер обвинил Россию в нарушении соглашения о прекращении огня с Грузией и призвал Москву отвести войска на позиции, которые они занимали до военного конфликта 2 года назад. Министр также подтвердил поддержку Парижем территориальной целостности Грузии. Кушнер сказал, что Южная Осетия и Грузия – грузинские регионы. Евросоюз в годовщину убийства правозащитницы Натальи Истемировой призвал Россию расследовать это преступление и покончить с климатом беззаконности и страха, царящим на Северном Кавказе и, в частности, в Чечне. Президент России Дмитрий Медведев в четверг заявил, что следствию удалось установить убийцу Истемировой, и он объявлен в международный розыск. Российские правозащитники отнеслись к этим заявлениям скептически. Ранее сообщалось, что, согласно главной версии следствия, к преступлению причастен боевик, убитый в ноябре 2009 года. В Киргизии образована комиссия для расследования причин июньских межэтнических столкновений. Как сообщили Интерфаксу в правительстве республики, комиссия должна до 10 сентября текущего года внести на рассмотрение президента республики Розы Атумбаевой заключение по произошедшим событиям. В среду международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что на юге Киргизии проводятся задержания и пытки граждан узбекской национальности, что может привести к новым столкновениям. В прошлом месяце в Орской области в результате межэтнических столкновений погибли сотни людей. Сотни тысяч узбеков были вынуждены покинуть свои дома. В Пакистане в долине Сват при нападении смертника погибли 5 человек. В результате взрыва, который произошел вблизи Мингоры, главного города района, были также ранены 45 человек. Движение «Талибан» контролировало этот район до апреля 2009 года, когда боевики были вытеснены из Свата и 2 соседних районов в результате армейской операции.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Превратить пустынное село в самом центре Кавказа в миротворческий центр предлагает Георгий Ванян, правозащитник из Армении, председатель Кавказского центра миротворческих инициатив и организатор движения «Альтернативный старт». Это предложение Георгий Ванян озвучил на пресс-конференции в отеле «Тбилиси Мариотт». Как заметила сотрудник Центра миротворческих инициатив Луиза Погосян, 30% доходов бюджета Тбилиси Мариот составляет плата за проведение семинаров и конференций. На взгляд Луизы, эти деньги целесообразнее было бы потратить в селе Текалик в Квемокартле, которое является географическим центром Южного Кавказа. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Беслан Кмузов.
Грузинское село Текали, регион Квемокартли, расположено почти на границе трех государств – Грузии, Азербайджана и Армении. У жителей села нет ни газа, ни водопроводной воды, они вынуждены покупать питьевую воду по 60 лари за 3 тонны. И тем не менее, именно здесь Георгий Ванян предлагает организовать миротворческий центр и перенести в Текали проведение всех конференций, которые проводят НПО и международные организации по регулированию армяно-азербайджанского конфликта. По мнению Ваняна, для урегулирования конфликтов необходимо создать зону свободного общения между простыми людьми.
Данное предложение основывается на нашей уверенности в том, что армяно-азербайджанский диалог может состояться только в условиях возрождения региона Южного Кавказа. Грузия – часть этого региона, и я считаю его центральной игрой.
Во время конференции в Тбилиси Ванян даже высказал мысль о том, что неправительственные организации монополизировали ведение диалога между двумя народами.
Вот я общественный деятель, я правозащитник, есть у меня монополия моих коллег. То есть мы все время встречаемся, а вот обыкновенные люди не встречаются. Это даст возможность, чтобы расширить этот круг и чтобы возможностью воспользовались граждане Армении, Азербайджана и Грузии для этих встреч.
Идея организовать на территории Грузии трехсторонние проекты не нова. Например, в 2008 году организация International Alert могла организовать встречу бизнесменов из Армении, Грузии и Турции, которые начали совместно производить сыр кавказский. Проект был всем хорош, но в нем не приняла участие азербайджанская сторона. В самом регионе Квемокартли, где расположен Текали, есть другое село – Садахло. Здесь существовал рынок, куда приезжали торговцы из Азербайджана и с Армении. По отзывам тех, кто бывал в Садахло, армяне и азербайджанцы встречались на этом рынке, дружили, торговали, даже передавали приветы тем, кого не смогли увидеть в этот день. Однако, в прошлом году рынок был закрыт, просто потому что государство не могло контролировать товары на нем и облагать их налогом. Георгий Ванян и его организация предлагают проводить в Текали ярмарки, выставки, фестивали и вообще превратить в столицу географический центр Южного Кавказа, который сегодня больше похож на колумбийскую деревню времен Буча, Кесиди и Санденса Кида. По мнению некоторых участников встречи в Тбилиси, в случае удачной реализации идеи Ваняна, в Текали можно будет организовать встречи по другим конфликтным регионам. Например, председатель НПО лицом к лицу Русудан Маршания говорит:
«Лично я со своей стороны не вижу никаких угроз для абхазской стороны и для осетинской стороны участия в подобном проекте. Наоборот, мне кажется, чем больше и активнее эти стороны будут участвовать в различных интеграционных процессах на Кавказе, тем лучше будет и для Абхазии, и для Южной Осетии, потому что это будет способствовать формированию нового общекавказского мышления».
По словам самого Георгия Ваняна, в Азербайджане, судя по газетам, эта идея не вызвала неприятия. А в Армении конференция превратилась в дискуссию.
Одни говорили, что это утопия, другие нет, это очень реально. Потом какой-то компромисс наш, что надо начинать с утопии и превращать это в реальности.
Идею Бенджамина Сигельбаума создать в пустыне город-казино тоже поначалу считали утопией, но все-таки он построил Лас-Вегас. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Отказ от подачи воды властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Горийский район Грузии стал одним из камней преткновения в и без того сложных грузино-осетинских отношениях. Выйти из этого тупика очень сложно, ведь дело не только в том, что перед отключением воды грузинские власти прекратили подачу газа в Ахалгорский район. И у Цхинвали, и у Тбилиси есть требования друг к другу, которые не имеют отношения ни к воде, ни к газу, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Около двух недель назад Южная Осетия отключила подачу питьевой и растительной воды в Грузию. Из Ленингорского района население, расположенное ниже по реке Ксани, а также в Душевский и Карский районы Грузии, и на Гурийскую ГЭС. Прекращена также подача воды из Схинвала, из Унгарского водохранилища в Горийский район Грузии. Нам удалось связаться по телефону с главой Ленингорского района Южной Осетии Аланом Джусоевым. Вот что он сообщил по поводу решения юго-осетинской стороны о прекращении водоснабжения Грузии.
Я знаю, что грузинская сторона говорит о том, что вот российские оккупанты и российская сторона отключила воду. Я заявляю, что отключение воды было произведено по распоряжению президента Республики Южная Осетия в связи с
был глава Ленингорского района Алан Джусой. Напомним, 16 августа 2008 года Грузия прекратила подачу природного газа в Ленингорский район после его перехода под юрисдикцию Южной Осетии. Тогда Грузия согласилась возобновить подачу газа на условиях гарантии, что газ не будет поставляться на российские военные объекты, заставы российских пограничников и 4-ю военную базу. Контроль за исполнением обязательств должны были вести специальные наблюдатели со стороны Грузии. Южная Осетия сочла эти требования неприемлемыми, говорит Алан Джусоев.
Это газ не гуманитарный, мы его покупаем у Грузии и будем подавать тому, кому сочтем нужным.
В результате две зимы Ленингорский район провел без газа. Масло в огонь подлило и отключение Грузии энергоснабжения двух сел Ленингорского района – Нагамеви и Ахмаджи, а затем и разногласия Грузии и Южной Осетии в женевской дискуссии. В ходе последнего 11-го раунда женевских дискуссий Грузия отказалась подписывать с Южной Осетией и Абхазией документ, обязывающий стороны к неприменению силы в зоне конфликта, так как не признает их государственности и не считает их субъектом международного права. Отключение питьевой и растительной воды можно считать мерой принуждения со стороны Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Пока политики спорят, обычные представители гражданского общества продолжают свои попытки наладить диалог. В Нидерландах проходит грузино-осетинский гражданский форум. Участники форума приходят к мысли, что сближение двух народов не обойдется без совместных экономических проектов. В работе форума также принимает участие и наш постоянный автор, эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Участников грузино-осетинского гражданского форума, собравшихся на этой неделе в Голландии, неполитичными не назовешь. Почти у каждого из них есть свое мнение про будущее страны и список претензий к властям всех сторон. Но здесь все они стараются говорить о другом, о возможном сотрудничестве. Сотрудничестве самым разным, таком же разным, как и приехавшие сюда люди. Список составленных здесь проблем и возможных проектов – неплохой срез потребностей общества. Необходимо учить медперсонал Южной Осетии. Новое оборудование, поступившее в местные больницы, часто стоит нераспакованным. Врачи просто не умеют им пользоваться, не знают новых методов лечения. Многим больным осетинские врачи помочь вообще не в состоянии. Доставка их в Грузию становится вопросом жизни и смерти. При необходимости срочной операции до Владикавказа можно просто не успеть доехать. Так, на прошлой неделе раненый Гия Кулахметов остался жив только благодаря срочной эвакуации в Грузию. Говорили о нехватке детских садов в Схинвале, о неработающем водопроводе и проблемах с питьевой водой, о том, что нет книг и методических материалов в школах. О необходимости сохранить осетинское культурное наследие говорила грузинка Марина Мишигзиашвили. Она рассказывала, что в советское время они проводили этнографические экспедиции по горным осетинским селам, собирали песни, мифы, но война уничтожила все архивы. Сейчас нужно начинать заново и успевать, пока живы старики. Меги Бабилури из села Пхвениси рассказывает, что во многих селах Горийского района молодежь вообще не знает, чем себя занять. Нет ни клубов, ни кинотеатров. Некоторые занимаются спортом. Но в остальном свободное время молодые люди проводят, слоняясь по улице. Марина бежала из Скинвали почти 20 лет назад. С тех пор живет в Тбилиси, в гостинице «Абхазия». Когда началась война 2008 года и в грузинскую столицу прибыли новые беженцы, она начала развозить их по муниципальным зданиям, подлежащим приватизации. Привыкшие к сельской жизни люди чувствовали себя потерянными. Старики продолжали собираться на скамейках проспекта Руставели, как прежде они делали это на биржах, как называют место встреч в здешних селах. Всем им нужно помочь хоть как-то адаптироваться, оборудовать в местах компактного проживания комнаты, где они могли бы посмотреть телевизор, взять в библиотеке книги, поиграть в нарды. Но самая большая проблема – это трудоустройство людей. Всю жизнь работавшие на земле, они не умеют ничего другого. Нужно учить, давать стартовый капитал для начала своего бизнеса. Нынешние беженцы говорят, что сколько бы они ни мечтали о возвращении, выживать нужно сейчас. Новую жизнь необходимо начинать и многим жителям Южной Осетии. Радик прослужил в миротворческих войсках 10 лет. В прошлом году его уволили. Вместе с ним еще почти 500 человек. И все они теперь без работы. Так, обсуждение миротворческих проектов очень быстро сводится к написанию бизнес-планов. Пчеловодство, разведение рыб, закупка новых сортов овощей и фруктов. Зураб Бендиашвили говорит, что свой бизнес для большинства населения региона – свет в конце туннеля. У людей просто нет денег. Рассказывает, что эргнетский рынок был одним из лучших миротворческих проектов. Хотя, конечно, серых схем там было много. И сейчас большинство местных жителей вопрос открытия границы Грузии и Южной Осетии связывают еще и с необходимостью восстановления экономических связей.
Рассказывала наш постоянный автор, эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
Малая Рица – одно из красивейших озер не только Абхазии, но и всего Кавказа. В отличие от своей большой сестры, знаменитого озера Рица, Малая Рица не столь доступна для туристов из-за отсутствия нормальной дороги, которая, впрочем, вполне может быть построена. Один из постоянных обитателей этих мест, хоть и зарабатывающий на немногочисленных туристах, выступает против того, чтобы Малая Рица стала популярным туристическим аттракционом. Материал нашего корреспондента Семена Пегова.
Живописное озеро Малая Рица находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Добраться до него можно от Большой Рицы, главного бренда среди природных достопримечательностей Абхазии. В отличие от Большой, на Малую Рицу не поднимаются толпы туристов. Здесь нет ресторанов, обустроенных смотровых площадок и прочих прелестей цивилизации. Место это пока что остается диким. На берегу озера стоит небольшой, но крепко сбитый балаган, в котором живет смотритель Фарид Хижба. Малую Рицу он открыл для себя 10 лет назад. С тех пор Фарид находится здесь практически всю весну, лето и осень.
Говорят, что иногда Бог тоже устает и спускается на землю, чтобы отдыхать. Ну, вот, видимо, это одно из этих мест тоже. Потом оно чистое, живое. Ну, в прямом смысле слова, оно живое озеро. Я его так вижу, так понимаю.
Фарид Хижба вместе с друзьями, договорившись с администрацией Рисинского национального парка, несколько лет назад пробили тропу к Малой Рице. Они планировали заниматься организацией конных прогулок для туристов. Однако это оказалось не слишком востребовано, и сегодня заработок смотрителей складывается из платы за услуги проводника 100 рублей с человека и платы за пользование катамараном, на котором можно прокатиться по озеру. Полчаса 100 рублей. В общем, дело это не слишком прибыльное, если учесть, что желающих подняться на Малую Рицу не так уж много. Дорога в одну сторону занимает более полутора часов, причем по пути приходится штурмовать довольно крутой подъем. Тем, кто поднимается налегке, еще ничего, а вот тому, кто идет с палаткой и рюкзаком, нужно серьезно постараться. Правда, трудная дорога в полной мере компенсируется пейзажем, который открывается на подходе к озеру. Малая Рица окружена живописными скалами, на которых растет хвойный лес, а само озеро имеет необыкновенно голубой цвет и поражает своей прозрачностью. Вода в озере питьевая, поэтому купаться здесь запрещено, да и по абхазским обычаям это не принято. Семья Шевченко, учителя из Смоленска, которые приехали в Абхазию с детьми и разбили на берегу палаточный лагерь, к этим традициям относятся с пониманием. Малая Рица произвела на взрослых и на детей одинаковое сильное впечатление.
Прикасаться к этой воде как к святыне настоящий. Я считаю, что это еще одно из великих счастий, если можно так сказать, которые мне в жизни даны. Пережить это, прикоснуться к этому. Вообще это увидеть, ну, в конце концов, напиться. И не только физически, но и душевно.
Мне нравится на Малой Рице то, что тут есть катамаран. Еще мне понравилось, что тут вода прозрачная и много видно всяких лягушек, тритонов.
Малая Рица потенциально может стать не менее популярным туристическим объектом, чем Большая. Для этого нужно всего лишь пробить сюда автомобильную дорогу, что, в общем-то, не очень сложно сделать. Однако смотрителю Фариду Хижба эта идея не по душе. Денег, конечно, можно будет зарабатывать больше, но дикую красоту в таком случае не уберечь.
А так, представь, сюда УАЗики будут приезжать, там крик, шум, гам, машины, грязь, бутылки бросать там. Если сюда дорогу сделать, конечно, все эта красота потеряется, и все это будет совсем по-другому.
Фарида Хижба можно смело назвать горцем. Ему за 40, и последние 15 лет он старается большую часть жизни проводить в горах. У него есть еще один балаганщик в совсем уж глухих местах, где Фарид живет неделями наедине с самим собой и природой. Охота для него, в отличие от других горцев, далеко не самое главное занятие. Он просто любит ходить по горам и лазить по скалам. Своим опытом горца Фарид охотно делится с молодым туристом из Новосибирска Ильей Коноваловым. Илье 19 лет, он приехал на каникулы в Абхазию на море, однако, побывав на экскурсии в горах, не захотел спускаться обратно и остался на Малой Рице помогать Фариду присматривать за озером. Илья с легкостью усваивает абхазские традиции и рассказывает об отличиях поведения в горах и в городах. Внизу, в знак уважения, младший должен всегда слушать старшего стоя. Здесь же все по-другому.
считается, что человек уже в гору пришел, тут уже он как бы высоко находится, то есть вставать незачем тут. Даже если старший к младшему обращается, пусть ему там 70 лет, там, к 15-летнему, тот пацан, то есть, имеет право сидеть и слушать, потому что уже в горах высоко.
Если же возвращаться к туристической теме, то катание на катамаране здесь это не единственное развлечение. Недавно Илья и Фарид установили на берегу телескоп, и теперь по ночам, когда чистое небо, можно любоваться не только горными, но и звездными пейзажами. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Панорама», которую, как обычно, для вас подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Чемодан сданный в багаж. Сумка в салоне самолета. Подушка, одеяло, стакан воды. Что это, излишества или, так сказать, естественные атрибуты воздушного путешествия? На этом вопросе сосредоточили свое внимание американские законодатели. В последние годы американские авиакомпании с огромной выдумкой находят новые возможности заставить пассажиров платить за то, что раньше входило в стоимость билета. Рассказывает Владимир Морозов.
Кроме платы за вещи, сдаваемые в багаж, авиакомпания берут еще за питание, за дополнительное пространство для ног и даже за подушку, которую вы пожелали положить под спину. Но сами компании утверждают, что отдельная плата за услуги помогает им еще и снижать цену билета. Прежде она включала все возможные услуги, а теперь пассажир платит только за те, которые выбрал сам. Дальше других в удешевлении билетов пошла компания Spirit. Ее глава Бен Балданза утверждает, что теперь летать на самолетах компании могут люди, которым раньше это было не по карману. Так, путешествие между городами Атланта и Мёртл-Бич стоит всего $31. Так утверждает реклама. Но в сумме с платой за услуги перелет может обойтись в $165. Только за право выбрать себе место в салоне надо платить от 8 до $60 в зависимости от привлекательности этого места. Сегодня плата за услуги составляет 9% от доходов компании Delta, 11% VA Tran. У компании Spirit эта доля 21%. А с 1 августа Spirit намерена брать от 20 до $45 еще и за право положить ручную кладь на полку над головой. Некоторые пассажиры считают, что это грабеж средь бела дня. Но вот вопрос, станет ли такой грабеж нормой и на других авиалиниях? Почти наверняка. Другие компании ждут, будет ли инициатива Spirit успешной. Они пристально следят за ходом дела. По мнению Женевьевы Браун, сотрудницы сайта Travelocity и других экспертов, плата за верхнюю полку и стала, вероятно, последней каплей, которая переполнила чашу терпения пассажиров и законодателей. Ожидается, что в ближайшее время Конгресс или Министерство транспорта примут меры для защиты интересов пассажиров. В качестве первого шага авиакомпании будут обязаны при продаже билета предоставлять информацию обо всех доплатах, которые могут ждать пассажира.
Рассказывал Владимир Морозов.
Рубрика «Панорама».
Фламандская пресса в Нидерландах и Бельгии целый год перепечатывала вымышленные новости. Новости рассылало редакциям фиктивное исследовательское агентство. Рассказывает Софья Корниенко.
Фламандское бюро под названием Data Driven с июня 2009 года делится с прессой результатами своих необычных исследований. Особенно популярны оказались сообщения об исследованиях влияния политических предпочтений на личную жизнь. На утку попался даже лидер фламандской либерально-демократической партии Open VLD Александр де Кро, который перед июньскими выборами на общенациональном съезде партии в своем официальном обращении к однопартийцам сказал: «В эти предвыборные дни мы часто обращаемся к опросам. Среди последних опросов один мне особенно понравился. Согласно его результатам, избиратели либерально-демократической партии занимаются сексом чаще и лучше избирателей других партий. Так что, если вам в ближайшие дни еще придется агитировать окружающих голосовать за нашу партию, не говорите о налогах и экономике. Просто скажите, хотите улучшить свою сексуальную жизнь? Голосуйте за либерально-демократическую партию». Как выяснилось впоследствии, данные эти не только не точны, а просто взяты с потолка, а исследовательского бюро Data Driven не существует в природе. Проверить, что это за бюро, пришло в голову лишь одной фламандской газете «Het Belang van Limburg». Главный редактор популярных фламандских газет «The Standard» и «Het Nieuwsblad» Паул Вандермейерс сказал в интервью программе бельгийского телевидения Терзаке. Наша газета перепечатывала фальшивые новости агентства в разделе о курьезных исследованиях. Могут ли редакторы онлайновых СМИ перепроверять подобные сведения? Конечно, могут, но за это им придется пожертвовать самым главным в интернет-журналистике – высокой скоростью размещения новостей в сети. Проколы иногда случаются, но мы стараемся держать марку. В современном мультимедийном потоке уже сложно провести границу между профессиональными источниками и любительскими, тем более что основной командой в панели инструментов стала команда «Копировать». По информации британских коллег, например, газетные журналисты производят сегодня в 3 раза больше материала, чем 30 лет назад. При этом самостоятельно найденных и расследованных историй становится, наоборот, все меньше. Софья Корниенко, Фландрия.
Рубрика «Панорама».
Парусник «Голден Хайнц» «Золотая лань» совершил историческое кругосветное плавание в конце 16 века. Его легендарный капитан-пират Фрэнсис Дрейк, перешедший на службу английской короне, наводил ужас на испанские корабли. Теперь копия «Голден Хайнц», выполненная в натуральную величину, стоит на Темзе, неподалеку от моста Лондон-Бридж. В дневное время парусник посещают экскурсанты всех возрастов, а на ночь его иногда отдают на разграбление детям. Рассказывает Анна Асланян.
Июньским вечером перед сходнями выстроилась очередь из нагруженных амуницией детей и их родителей. Последние были в меньшинстве. Одна из них рассказала о том, что ее сюда привело.
Вообще-то мы прочли об этом в газете «Гардиан». У моей дочери день рождения. Вот она и пригласила своих друзей. Они сюда уже приходили с классом на экскурсию, и им очень понравилось. Узнали кое-что из истории.
И действительно, детям все это начало нравиться еще до того, как они взошли на борт. В ожидании, пока спустят трап, мальчишки в пиратских костюмах дрались на самодельных шпагах. Группа разбойников состояла из англичан и французов, объединившихся, чтобы дать бой испанцам. Наконец, на палубе появились 2 женщины в морской форме елизаветинских времен, и одна из них немедленно приняла командование кораблем.
Все на борт, но прежде слушать мою команду. Тут очень много правил, которые необходимо сперва выслушать. Договорились? Сначала всем погрузить свои вещи на борт, ясно? Давайте только по очереди, по одному, чтобы не мешаться. Кстати говоря, это боцман Крис, а меня зовут Джордж.
Организаторы приглашали и меня провести ночь на палубе, но я, не запасшись, в отличие от остальных, спальным мешком, вежливо отказалась. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» для вас подготовил мой коллега Александр Касаткин. А мы продолжаем. Почти все время проведения чемпионата мира по футболу конец нашей программы был отдан нашим спортивным комментаторам Иналу Хашигу и Давиду Какабадзе. Что ж, к сожалению, болельщиков чемпионат мира завершился, однако это не значит, что футбольная тема исчезла из нашего эфира. Тем более, что отголоски чемпионата все еще витают в информационном пространстве. Например, в Абхазии сегодня вручали призы самым лучшим предсказателям итогов финала. Рассказывает наш постоянный автор Виталий Шария.
Несколько недель назад, когда в разгаре был чемпионат мира по футболу в ЮАР, проходя знойным субботним утром по Сухумскому проспекту Аяйра, который еще не так давно назывался проспектом мира, я увидел стоявшего на людном перекрестке и что-то кричавшего Марадону. Нет, конечно, не Диего Армандо Марадону, знаменитую звезду мирового футбола и нынешнего главного тренера сборной Аргентины. Любой человек, живущий ныне или живший последние 20-25 лет в Сухуми, сразу поймет, что речь идет о всем известном под таким прозвищем «бомже», излюбленным занятием которого является эпатаж жителей и гостей столицы Абхазии. На сей раз он, такой же маленький и коренастый, как Диего Армандо, но уже совершенно в отличие от того седыми бородой и усами, был одет в свою неизменную летнюю форму одежды, трусы и шлепанцы, и, воздевая руки к небу, орал: «Аргентина чемпион!» Уже пройдя дальше 100 метров, я сообразил, почему именно Аргентина, и подумал: а он что, смотрит репортажи с чемпионата? Так и не сумел его после встретить в городе и поговорить на эту тему. Но вообще, конечно, Сухум продолжает в эти дни обсуждать перипетии минувшего всемирного футбольного действа. Сегодня я вручил призы редакции газеты «Эхо Абхазии» победителям традиционного конкурса футбольных болельщиков, которые издание проводит уже 8 лет, посвящая их чемпионатам мира и Европы. И если на вопросы на эрудицию из истории чемпионатов почти все участники отвечают безошибочно, то вопросы на интуицию вещь куда сложнее. Поэтому мы так безбоязненно учреждали гран-при для правильно ответивших на все вопросы. То нашу редакционную машину ставили на кон, то Mercedes 600, то нынче двухкомнатную квартиру в Сухуми. Нынче, как и раньше, никто из наших прогнозистов не сумел почти ничего угадать. Как далеко им оказалось до ставшего в одночасье знаменитым осьминога Пауля. Лишь сухумчанка Наталья Клименко сумела предвидеть, что третье место займет Германия. И на алкашик, что она забьет больше всех голов, 16. Степан Павелков, что одним из лучших бомбардиров станет испанец Давид Вилья. Они и получили небольшие денежные призы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.